Глава 13. Весной 1934 года, спустя 2 года после того, как я снова начала учиться, пришло время тыкве стать начинающей гейшей. По крайней мере, так решили мама и Хацумомо. Меня об этом никто не известил. Тыкве давно запретили со мной общаться, а мама и Хацумомо, естественно, не стали тратить время на разговоры со мной. Увидев однажды вечером тыкву, входящую в холл Океи, с прической начинающей гейши, так называемой Момовары, разделенный персик, я почувствовала разочарование и ревность. Наши глаза на мгновение встретились, и она смогла догадаться о произведенном на меня впечатлении. С волосами, зачесанными от висков наверх, она напоминала молодую женщину, несмотря на свое все еще детское лицо. Теперь тыкву будут представлять как гейшу, а я по-прежнему останусь в тени и даже не смогу ничего спросить о ее новой жизни. В тот же день тыкву одели как начинающую гейшу, и она впервые пошла с Хацумомо в чайный дом Мизуки на церемонию скрепления их сестринского союза. На этой церемонии присутствовали еще мама и анти. Меня, конечно, не позвали. Но я провожала их в холле и видела, как тыква в потрясающе красивом черном кимоно с гербом Окей Нитта и золотым поясом спускалась вниз в сопровождении служанок. Ее лицо впервые покрывала белая тональная пудра. Мне казалось, что с великолепной прической, накрашенными губами, она должна быть горда собой и невозмутима, но она выглядела более обеспокоенной, чем когда-либо. Громоздкое кимоно, начинающей гейши, делало ее походку очень неуклюжей. Мама дала анти фотоаппарат и попросила ее сфотографировать тыкву в тот момент, когда ей впервые высекут кремнем искру за спиной. Мы все в это время находились в холле, вне поля зрения объектива. Служанки поддерживали тыкву под руки, когда она засовывала ноги в высокие деревянные туфли акобо, неотъемлемую принадлежность наряда начинающей гейши. Затем мама подошла к тыкве и встала в такую позу, словно она высекает искру из кремня, хотя обычно это делала анти или кто-нибудь из служанок. После съемки тыква сделала несколько шагов в сторону двери и оглянулась. Остальные готовы были последовать за ней, но она виновато посмотрела на меня, словно говоря, как ей неудобно, что все происходит таким образом. В конце дня тыкву уже представляли под ее новым именем – Хацумиё. Хацу, взята от имени Хацумомо, и хотя связь с именем такой известной гейши, как Хацумомо, должна была помочь тыкве в карьере, но этого в конечном счете не произошло. Очень немногие знали ее новое имя, и даже те, кто знал, часто называли ее по привычке – тыквой. Мне ужасно хотелось рассказать мамехе о дебюте тыквы, но в последнее время она часто ездила в Токио по просьбе своего Данны, и мы не виделись около полугода. После возвращения прошло еще несколько недель, прежде чем у нее появилось время пригласить меня к себе в апартаменты. Увидев меня, служанка открыла рот от удивления. То же самое произошло и с мамехой, вышедшей спустя минуту навстречу мне. Я не могла понять, в чем дело. А когда упала на колени, кланяясь ей и говоря о большой чести для меня видеть ее снова, она практически не обратила внимания на мое приветствие. «О, Боже! Неужели мы так давно не виделись?» — сказала она своей служанке. «Я с трудом ее узнала». «Я рада от вас это слышать, госпожа», — ответила Тацуми. «Я думала, что-то случилось с моими глазами». Очевидно, за 6 месяцев их отсутствия я изменилась больше, чем предполагала. Мамеха попросила меня повертеть головой в разные стороны, приговаривая при этом: «Боже, она превратилась в молодую женщину». Тацуми измерила руками мою талию и бедра и сказала: «Несомненно, кимоно на ней будет сидеть, как носок на ноге». По ее доброжелательной улыбке я поняла, что это комплимент. Наконец мамеха попросила Тацуми отвезти меня в дальнюю комнату и подобрать мне кимоно для примерки. Я пришла к ним в бело-голубом хлопчатобумажном школьном платье, а Тацуми переодела меня в темно-синее шелковое кимоно с орнаментом из крошечных колес золотистого цвета. Это было не самое красивое кимоно из виденных мною раньше, но, оглядывая себя в зеркале в полный рост, в тот момент, когда Тацуми повязывала мне яркий зеленый пояс вокруг талии, я с удовольствием отметила, что если не брать в расчет мою невзрачную прическу, я могла бы вполне сойти за молодую начинающую гейшу, готовую отправиться на вечеринку. Я горделиво вышла из комнаты, и мамеха восхищенно вздохнула. Она поднялась с колен, положила носовой платок в рукав платья и пошла прямо по направлению к двери, где надела зеленые лакированные сари и, обернувшись, посмотрела на меня через плечо. Я совершенно не знала, куда мы идем, но одно то, что я пойду по улице с мамехой, доставляло мне огромную радость. Служанка выставила мне пару лакированных сари светло-серого цвета. Я обулась и пошла вслед за мамехой по лестнице. Мы вышли на улицу, и одна пожилая женщина замедлила шаг, кланяясь мамехе, а затем обернулась и поклонилась мне. Я не знала, как мне на это реагировать. Обычно на меня на улице никто не обращал внимания. Солнце светило прямо в глаза, и я даже не могла понять, знаю я эту женщину или нет, но поклонилась в ответ. Возможно, это одна из моих учительниц, подумала я, но спустя какое-то время ситуация повторилась. На сей раз с молодой, очень нравившейся мне гейши, удостаивавшей меня раньше, в лучшем случае, лишь мимолетным взглядом. Мы продолжали идти по улице, и практически каждый встречный что-нибудь говорил мамехе. Или, по крайней мере, кланялся ей, а затем кланялся и кивал мне. Несколько раз я останавливалась, отвечая на поклон, и в результате на 1-2 шага отстала от мамехи. Она хорошо видела мои затруднения, поэтому повела меня в тихую аллею и показала, как лучше ходить. Моя проблема с ее точки зрения заключалась в неумении держать верхнюю часть тела, независимо от нижней. Раскланиваясь со встреченными людьми, я обязательно останавливалась. Замедление шага означает выражение уважения, сказала она. Чем больше ты замедляешь шаг, тем больше уважения выказываешь. Ты должна остановиться при встрече с кем-нибудь из своих учителей, но не останавливайся перед каждым встречным, иначе никуда не попадешь. Двигайся в одинаковом темпе, делая небольшие шаги, чтобы низкий кимоно трепетал. Идущая женщина должна производить впечатление волны, разбивающейся о песчаный берег. Я прошлась взад-вперед по аллее, принимая во внимание разъяснения мамехи, глядя себе под ноги и следя, трепещет ли низкий кимоно, и когда ее устроила моя походка, мы пошли дальше. Все наши приветствия поддавались систематизации. Молодые гейши, встречавшиеся нам на пути, обычно замедляли шаг или останавливались и низко кланялись мамехе, а она отвечала ласковым словом или слегка кивала. После этого молодая гейша бросала на меня недоуменный взгляд и слегка кланялась. Я же со своей стороны, как самая юная из встречавшихся нам женщин, отвечала глубоким поклоном. При встрече с женщиной средних лет или пожилой мамеха почти всегда кланялась первой, а женщина отвечала уважительным, но не таким глубоким, как у мамехи, поклоном. Затем она оглядывала меня с головы до ног и слегка кивала. Я всегда отвечала на эти кивки глубочайшими поклонами, выполняя которые все же могла удержаться на месте и не потерять равновесие. В тот день я рассказала мамехе о дебюте тыквы и несколько месяцев ждала от нее объявления дня моего дебюта. Но миновали весна и осень, а она так ничего и не говорила. В отличие от яркой, интересной жизни тыквы, моя жизнь была заполнена занятиями и поручениями, и лишь изредка привычная рутина разбавлялась 15-минутным общением с мамехой. Иногда я сидела в ее квартире, и она учила меня, что и как нужно делать. Но чаще всего меня одевали в одно из ее кимоно, и мы гуляли по Джиону, ходили к ее предсказателю или парикмахеру. Даже когда шел дождь, и у нее не было определенной цели, мы гуляли под лакированными зонтиками, прохаживаясь от магазина к магазину, узнавая, когда привезут новые духи из Италии, или сошьют новое кимоно. Вначале я думала, Мамеха берет меня с собой, чтобы обучить таким вещам, как правильная осанка. Она постоянно слегка ударяла меня по спине сложенным веером, чтобы я держала спину ровно, и общение с людьми. Казалось, мамеха знакома со всеми. Она всегда улыбалась, находила ласковое слово даже для молодых служанок, понимая, что своей славой обязана всем этим людям. Однажды, когда мы выходили из книжного магазина, я неожиданно поняла, для чего она так часто со мной гуляла. Ей вовсе не нужно было ходить в книжный магазин к изготовителю париков или заказ с товарами. Если она действительно в чем-то нуждалась, она вполне могла послать своих служанок, а не ходить сама. Она откладывала мой дебют, чтобы люди в Джионе видели нас вместе и заметили меня. Теплым октябрьским вечером мы вышли из апартаментов мамехи и пошли вдоль Широкава, наблюдая за листьями вишневого дерева, плавно опускавшимися на воду. Множество людей вышли полюбоваться погожим днем и посмотреть на листопад. Все они приветствовали мамеху и никогда не забывали поклониться или кивнуть мне. «Тебе не кажется, что ты становишься популярной?» — спросила она меня. «Думаю, большинство людей поприветствовали бы и барана, следуя он рядом с мамехой-сан». «Барана в особенности», — улыбнулась она. «В этом было бы что-то необычное. Но на самом деле очень многие интересуются девушкой с красивыми серыми глазами. Они не запомнили твое имя, но это не имеет значения. Тебя все равно скоро никто не будет называть Чио». «Неужели мамеха-сан хочет сказать «да»?» «Я говорила с Ваза-сан», — так звали предсказатели мамехи. «И он порекомендовал 3 ноября для твоего дебюта». Мамеха остановилась и посмотрела на меня. Я же встала, как вкопанная, а мои глаза стали напоминать рисовые крекеры. Я не закричала и не захлопала в ладоши, потеряв от потрясения дар речи. Наконец поклонилась мамехе и поблагодарила ее. «Ты постепенно становишься хорошей гейшей», — сказала она. «Но ты станешь еще лучше, если научишься разговаривать с помощью глаз». «Но я этого никогда не делала», — сказала я. «Глаза — наиболее выразительная часть женского лица, особенно в твоем случае. Постой минутку, я тебе кое-что покажу». Мамеха зашла за угол, оставив меня одну в тиши аллеи. Спустя минуту она прошла мимо меня, скосив в сторону глаза. Казалось, она боится смотреть в мою сторону. «Итак, если ты мужчина, — сказала она, — что бы ты подумала?»
«Я бы подумала, что вы стараетесь избегать меня. А разве я не могла смотреть на то, как вытекает вода из водосточной трубы? Даже если вы смотрели именно на сток воды, я все равно бы подумала, что вы пытаетесь избегать меня».
«Именно это я и пыталась доказать. Мужчины всегда стараются заметить твои глаза и пытаются понять, какую информацию ты передаешь с их помощью, даже если ты этого не делаешь. Теперь еще раз посмотри на меня». Мамеха опять зашла за угол и на этот раз прошла вальяжной походкой с опущенными вниз глазами. Она на мгновение поймала мой взгляд и очень быстро отвела глаза в сторону. Могу сказать, я почувствовала электрический разряд. Будь я мужчиной, наверняка решила бы, что она находится в плену очень сильных чувств, но старается подавить их в себе. «Если я могу выразить такие чувства своими обыкновенными глазами, — сказала она мне, — подумай, как много ты сможешь сказать своими. Не удивлюсь, если ты доведешь мужчину до обморочного состояния прямо на улице».
«Мамеха-сан, — возразила я, — если бы я обладала способностью доводить мужчин до обморочного состояния, то уж, по крайней мере, я бы об этом знала».
«Удивительно, что ты об этом не знаешь. Давай договоримся. Твой дебют состоится сразу, как только ты остановишь мужчину, спешащего по своим делам, бросив лишь взгляд в его сторону.
Я так мечтала о скорейшем дебюте, что предложи мне мамеха одним только взглядом свалить дерево. Я попыталась бы это сделать. Я спросила ее, не будет ли она любезна сопровождать меня во время подобных экспериментов на мужчинах. И она с радостью согласилась. Первый встретившийся мне мужчина оказался настолько стар, что выглядел как кимоно, наполненное костями. Он медленно шел по улице, опираясь время от времени на трость. Я бы не удивилась, если бы он задел угол здания, такими грязными были стекла его очков. Этот старик меня вообще не заметил. И мы пошли дальше вдоль проспекта Шиё. Вскоре я увидела двух бизнесменов в европейских костюмах, но с ними мне тоже не повезло. Видимо, они узнали мамеху, или, возможно, она показалась им красивее, чем я, и они не сводили с нее глаз. Я уже собиралась бросить это занятие, как вдруг увидела приближающегося к нам молодого человека лет 20 с подносом в руках, на котором стояли коробки из-под ленча. В те дни многие ресторанчики вокруг Джиона доставляли еду и посылали молодых людей ближе к вечеру собирать пустые коробки. Обычно их складывали в ящик, которые несли в руке или привязывали к велосипеду. Не знаю, почему этот молодой человек оказался с подносом, но он быстро шел мне навстречу. Мамеха посмотрела прямо на него и сказала: «Сделай так, чтобы он уронил поднос». Прежде чем я смогла понять, шутка это или нет, она быстро отошла в сторону. Я никогда не думала, что 14-летней девушке, да и женщине любого возраста под силу, только посмотрев на молодого человека, заставить его выронить что-нибудь из рук. Мне казалось, такое может происходить только в кино или в романах. Я бы даже не стала пытаться это сделать, если бы не заметила две вещи. Во-первых, молодой человек уже смотрел на меня, как голодный кот на мышку. А во-вторых, на большинстве улиц в Джионе нет бордюра, но на этой как раз был, и молодой человек шел прямо рядом с ним. Если я потесню его к бордюру, и он на него наступит, то вполне возможно выронит поднос. Я начала пристально смотреть перед собой, а затем попыталась сделать то же, что и мамеха несколько минут назад. Я подняла глаза, встретилась взглядом с молодым человеком, а затем быстро посмотрела в сторону. Сделав несколько шагов, я повторила игру глазами. К этому времени он пристально смотрел на меня, явно позабыв о подносе в руке, а тем более о бордюре под ногами. Когда нас разделяло совсем незначительное расстояние, я незаметно изменила курс и начала теснить его к бордюру, чтобы он не смог пройти мимо меня, не наступив на него, а главное, посмотрела ему прямо в глаза. Он попытался обойти меня и, как я и надеялась, наступил на бордюр, потерял равновесие и упал на тротуар, уронив при этом коробки из-под ленча. Я не удержалась и засмеялась. К моей радости молодой человек тоже засмеялся. Я помогла ему поднять коробки, слегка улыбнулась, он же поклонился мне так низко, как никто из ранее встречавшихся мне мужчин, и пошел своей дорогой. Через минуту я подошла к мамехе, наблюдавшей эту сцену со стороны. «Я думаю, что сейчас ты готова как никогда», — сказала она. С этими словами мы пересекли главный проспект, и она повела меня к апартаментам Ваза-сан, своего предсказателя. Мамеха попросила его посмотреть благоприятные даты для всех событий, предшествующих дебюту, похода в святилище для оглашения наших намерений богам, укладки волос и церемонии объявления меня сестрой. Я не спала всю ночь. Начинали сбываться мои страстные желания. У меня начались колики в желудке от одной мысли, что я надену изысканные одежды и предстану в них перед большим количеством мужчин. Мои ладони покрывались потом. Каждый раз, когда я думала об этом, меня пронизывала нервная дрожь. Я воображала себя в чайном доме, открывающей дверь комнаты с татами. Мужчины поворачивают голову и смотрят на меня, и среди них я обязательно вижу председателя. Иногда я представляла его сидящим в одиночестве в комнате, одетым не в деловой европейский костюм, а в японское платье, которое многие мужчины надевают по вечерам во время отдыха. В своих пальцах, мягких, как выброшенная на берег древесина, он держит чашечку саке. Больше всего на свете мне хотелось бы наполнить ее и почувствовать на себе его взгляд. Мне едва исполнилось 14. Но казалось, я уже прожила две жизни. Моя новая жизнь только начиналась, а старая какое-то время назад завершилась. Несколько лет прошло с тех пор, как я узнала печальные новости о своей семье, и пейзаж моих мыслей удивительным образом изменился. На смену зимнему пейзажу с окутанными снегом деревьями перешла нежная акварель весны. Я никак не ожидала такой резкой смены декораций в своей жизни. Получив известие о своей семье, я будто покрылась снежным одеялом, но вот снег растаял, и перед моими глазами предстал невиданный даже в мечтах пейзаж. Не знаю, насколько для вас это важно, но накануне дебюта я представляла себе сад с пробивающимися сквозь землю цветами, которые неизвестно еще как будут выглядеть. В этом воображаемом саду в самом центре стояла статуя гейши, которой я хотела стать.